Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реали». 8.35 в Крыму. И в связи с этим я напомню, что время выхода наших эфиров по будним дням на частоте 549 кГц. 8.35 и 13.10. По киевскому времени это 7.35 и 12.10. Также на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 900. 526. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на аккаунте «Радио Свобода Онлайн» на ресурсе YouTube. И обсуждать мы будем в ближайшие полчаса следующую историю. В Ялте объявили финалистов конкурса на замещение должности так называемого главы администрации города. В финал, ну, вполне непредсказуемо, вышли нынешние исполняющие обязанности главы администрации и мэр Гурзуфа. Почему российское руководство в аннексированном Крыму выбирается за закрытыми дверями и без учета мнения крымчан? Как это сказывается на качестве управления Крымским полуостровом? Оправдаются ли когда-нибудь надежды крымчан на обновление кадров, которое было обещано в 2014 году? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
За пост российского мэра аннексированной Ялты выразило желание бороться 4 человека. Конкурсная комиссия в финал допустила 2 кандидатуры. Один из них – подконтрольный Кремлю глава территориального округа Гурзуфа. Игорь Гетц обещает превратить аннексированную Ялту в здравницу международного значения.
Необходимо, чтобы Ялта стала местом проведения крупных российских международных форумов, конкурсов, фестивалей и конференций, туристический и лечебно-оздоровительный центр современной индустрии развлечений.
Второй кандидатурой стала исполняющая обязанности российского главы администрации Ялты. Елена Сотникова убеждала присутствующих, что главное для города – это утверждение генерального плана.
Значение этого документа для развития Ялты очень сложно переоценить. Как следствие, до сих пор не разработаны правила землепользования и застройки. Нет проектов планировки территорий. Это обстоятельство существенно снижает инвестиционную привлекательность города, влечет недополучение средств в городской бюджет.
Также чиновница обещала, что на посту руководителя Ялты будет бороться со стихийной торговлей в городе, займется вопросами ЖКХ и транспорта. Делать несколько дел одновременно – это один из главных критериев для победы, уверен российский вице-премьер крымского правительства Владимир Серов.
Взять 2, 3, 4 направления, на которые надо уделить внимание. Подготовиться очень важно сейчас будет к новому курортному сезону, который все с нетерпением ждут. Пересмотреть бюджет.
Имя нового градоначальника Ялты стало известно 31 октября. Депутаты российского горсовета проголосовали за Елену Сотникову. При этом проигнорировали решение российского суда Ялты, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный от конкурса кандидат, житель Севастополя Виктор Литвинов.
Крым в центре внимания.
Итак, была ли интрига в прошедшем конкурсе, стали ли его результаты неожиданными? Своим мнением по этому поводу с нами поделится ялтинский журналист, ялтинский общественный деятель, один из самых активных общественных деятелей в Ялте, Сергей Сердыко. Сергей, здравствуйте. Итак, стало ли для вас неожиданностью то, какая кандидатура была выбрана в итоге на пост главы администрации?
Вы знаете, неожиданности не было, но дело в том, что она еще не выбрана в юридическом смысле. Дело в том, что буквально вчера утром Ялтинский суд принял определение о приостановлении решения комиссии. Вот, поэтому один из кандидатов, Севастополец Литвинов, принес мокрой печатью определение суда, зарегистрировал его за 3 часа до сессии в канцелярии. На сессии, во время сессии рассказал об этом, но товарищ председатель Ялтинского горсовета Деркач с депутатами проигнорировали судебное решение и приняли постановление об утверждении главы администрации Сотникова.
И при этом они еще выдворили общественников, насколько я знаю, из зала, где проходил конкурс.
Да. Ну, понимаете, это вот стиль работы. К сожалению, Деркач – это поселковый товарищ, в общем-то, паренек из поселка, который волей судеб вдруг вознесся на вершины ялтинской власти. Никто не хотел работать с Растенко, предыдущей главой администрации. Вот. И, соответственно, от Сотникова тоже, в общем-то, в свое время в Грузуке жила. Там у нее дом в Айданиле, насколько нам известно, да. Поэтому, то есть, вот эти примитивные поселковые нравы, игнорирование закона, вот, они перенесли уже в масштабах Ялты. И то, что конкурс незаконный, мы говорили об этом еще до проведения конкурса, поскольку в новом уставе города абсолютно какие-то ненормальные нормы горсовет занес в том, чтобы по всему Крыму, по всей России, можно с 25 лет подавать документы на конкурс, а у нас только с 30. Или, скажем, у нас человек должен, если он работал в частной сфере, обязательно в организациях в области права и финансов работать. Понимаете, ну это бредовые. То есть здесь в России должно коррелироваться с региональным законом о местном самоуправлении. Там этого нету. То есть мы предсказывали, что будут иски, мы предсказывали, что будут оспариваться сама процедура проведения конкурса, поэтому ничего нового. К сожалению, из-за некомпетентности местных руководителей Ялта отбрасывается назад. Вот, ну подождем, я думаю, все-таки рано или поздно Кремль вмешается, все-таки Ялта это знаковый город и для России, и для всего мира, вот, поэтому рано или поздно все будет хорошо. Но, конечно, нам хотелось бы, чтобы Ялта в своем развитии рывок сделала как можно быстрее. Когда Путин был последний раз в Севастополе, он сказал ключевое слово «темп». Темп. Вот темпа, к сожалению, в Ялте не хватает в проведении реформ, в проведении той работы, которая повысит благосостояние горожан и сделает Ялту городом уютным, комфортабельным для всех отдыхающих. Вот так
вот
бы я сказал.
Темпа, может быть, действительно не хватает, и мы реакцию Москвы можем ждать очень долго, да? Но вот давайте попробуем вот зафиксировать эту ситуацию, да, что есть решение суда о том, что необходимо этот конкурс приостановить. Это решение с мокрой печатью было продемонстрировано в том зале, где заседала конкурсная комиссия. Несмотря на это, общественника, который показал это решение суда, выдворили и все-таки формально конкурс завершили и объявили, что вот победила Елена Сотникова, которая была исполняющей обязанности, теперь вот, получается, ее назвали главой администрации города, но на сайте Ялтинского горсовета этой информации вот еще не было. И как вы думаете, будут развиваться в дальнейшем события? Будет проигнорировано решение суда или нет?
Ну, думаю, что сейчас Следственный комитет должен вмешаться, и, возможно, будет возбуждено уголовное дело в отношении председателя Ялтинского горсовета Деркача. Ну, если мы же бывшие граждане Украины, мы прекрасно помним, как Пискун судился, то есть это продолжение старых украинских традиций, поскольку и Деркач, и Сотников – это бывшие украинские граждане, бывшие украинские чиновники, там Деркач 8 лет в Гурзуфском постсовете, как говорят, кристально честный человек. 4 года был рядовым депутатом, а последние 4 года при Януковиче был председателем земельной комиссии. Мы знаем, и вы видите, как застроен жутко Гурзуф, понимаете, эти монстры железобетонные. Кристально честный человек, о нем говорят.
Но ведь застройка Гурзуф, это продолжается и последние 3 года. Ну вот если вы заговорили о своем видении украинских традиций, я вот тоже их вспомню. Например, ялтинцы могли выбирать себе мэра. Вот если бы, меня интересует ваше мнение, если бы действительно проводились в городе выборы, то могла ли сложиться в итоге ситуация так, что вот эти две кандидатуры в итоге остались бы на выбор ялтинцам?
Ну, опять-таки, при прямых выборах, вы знаете, в общем-то, в большинстве стран в один тур проходят, да, бывает в два. Теоретически все возможно, но тогда бы реально население встречалось бы с кандидатами, реально видело бы их программы, а так мы выбираем кота в мешке, мы не знаем их программ. В других городах России, в частности, Ульяновске, последние выборы, там кандидаты должны были представить свои программы до 20 листов, представить структуру администрации, это было бы логично. логично, понимаете? А так 8 человек там заперлись в комнатке, какие-то вопросы задали, говоря, что там у нас мало времени. Вот. И поэтому здесь в данном случае продавливание Сотниковой недобрую ей службу несет, да? А по прямым выборам, то я уверен, что через год после президентских выборов будут внеочередные выборы в Крыму, и, соответственно, будут как в украинское, как в советское время, будут возвращены прямые выборы мэра, и будут совмещены посты председателя совета и главы администрации, как на Украине, как и во многих городах России. Поэтому в 2014 году выборы были скороспелые, скороспешные, и, в общем-то, вот эта кадровая чехарда благодаря этим скороспелым выборам и произошла. Вот. Поэтому тут есть перспектива. Я когда с Аксеновым виделся в конце августа на личном приеме, я ему сказал, что мы требуем прямых выборов, и он со мной согласился, что это демократический институт, понимаете, а сейчас получается у нас...
Согласиться-то согласился, но вот проводится... Согласиться-то согласился, да, но вот все-таки опять же проводятся конкурсы. Ну и мы с вами неоднократно говорили об обещаниях Сергея Аксенова, вот что-то есть, да. Что-то с ними не так иногда бывает. Вот по вашему мнению, почему жителям крымских городов, Ялты в частности, не дают напрямую выбирать мэров?
Опять-таки, российское законодательство, оно не меняется в один миг, да, то есть есть цикл, то есть этот цикл был принят в 2014 году, мы должны его пройти. Следующий цикл, мы надеемся, мы требуем, мы пишем Путину, чтобы были прямые выборы мэров населением. Тогда это реальная демократическая процедура. На сегодняшний день действует процедура конкурса. К сожалению, 8 человек, 4 человека от города, 4 от Совета Министров, запершись в комнатке, решают. Единственное, что здесь нам понравилось, это впервые такое в истории Ялты, что вся процедура конкурса транслировалась по крымскому телевидению, да, и в интернете можно было видеть. И, в общем-то, люди видели слабый уровень подготовки кандидатов. Было сделано все, чтобы не был допущен человек не из Ялты. И, в общем-то, то, что беспрецедентно 4 октября, за 3 недели до конкурса, госпожа Сотникова попросила 4 новых замов утвердить депутатов горсовета. Насколько я знаю, депутатам горсовета, образно говоря, выкрутили руки. Вот, кому-то что-то пообещали, видимо, какие-то преференции они получили или получат. И таким образом было проведено голосование. Ну, это ж смешно, если за 3 недели до выборов главы администрации назначать 4 новых людей. Понимаете, зачем? Пройдут выборы, кто бы ни был главой администрации, и он имеет право формировать свою команду. Зачем это делать за 3 недели? Это была определенная психическая атака на чужаков. Если в Симферополе в сентябре принимал участие человек с материка, советник губернатора Санкт-Петербурга, человек с достойной биографией, он оказался не в числе победителей, но он участвовал в конкурсе, то в Ялте, в общем-то, с материка вообще никто не принимал участие. Поэтому мы благодарим севастопольца Литвинова Виктора, что он пошел до конца, что он борется. Вот этим он утверждает демократию и помогает становлению гражданского общества как в Ялте, так и в стране. Безусловно, об этой ситуации мы проинформируем Москве. Москву, безусловно, я надеюсь, Кириенко, первый зам главы администрации, обратит внимание на такую беспрецедентную ситуацию. Вот. И все будет хорошо, мы выправим. Главное, что в Ялте люди активны, население активно. Посмотрите, как в социальных сетях мы обсуждаем это. Поэтому думаю, что тут финал будет оптимистичный. Вот так.
Спасибо, это было оптимистично. Взгляд ялтинского журналиста и правозащитника Сергея Сардыка на то, что происходит в городе. В частности, мы обсуждаем новую для крымчан процедуру назначения, назовем их городоначальниками, когда это делается не на выборах, а посредством конкурса, результаты которого неожиданными, в принципе, назвать нельзя. И вот неожиданными их назвать нельзя не только в Ялте. Я напомню, что до этого похожий конкурс проходил в Симферополе, по результатом которого должность так называемого главы администрации Симферополя занял Игорь Лукашов, давний хороший знакомый Сергея Аксенова, как минимум, если отследить публикации в средствах массовой информации тех лихих крымских времен. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского политолога. Евгения, доброе утро. Итак, вы слышали, наверное, да, что сказал Сергей Сардыка, и у меня вопрос к вам. Почему, по вашему мнению, ялтинцам не дают напрямую выбирать мэра? К ялтинцам, так и жителям других городов Крымского полуострова. Ведь обещали в 2014 году широкие права, да, широкую автономию, народовластие, и вот к чему пришли. Почему так случилось?
Дело в том, что для России система отчуждения людей от власти – это нормальная вещь для сегодняшней России, безусловно. Поэтому как раз людей и не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью выборов президентских, парламентских, которые показывают, дескать, у нас демократия, посмотрите, вы же выбираете. А что касается местной власти, которая как раз и решает наиболее насущные потребности жителей страны, то здесь как раз используется процедура конкурса, назначения, какие-то такие другие гибридные процедуры, то есть всевозможные варианты для того, чтобы люди действительно не могли выбирать местную власть и потом спрашивать с нее, потому что спросить президента сложнее, нежели с мэра Ялты или, например, Симферополя. Соответственно, все эти процедуры – это часть общей государственной политики, и Крым в данном случае здесь не является каким-то исключением или особой территорией.
Могут ли, будут ли в случае, если ялтинцам дадут выбирать мэров, результаты этих выборов отличаться от результатов вот этого конкурса, да? Если бы выборы проходили вот в нынешних условиях, да, когда мы их пишем всегда с кавычками, учитывая то, как поставлена организация этой процедуры.
Выборы губернатора в Севастополе показали на самом деле, что если российская власть решит провести их по определенному сценарию и привести опять-таки в кресло губернатора или мэра своего человека, то для нее нет ничего невозможного. И, кстати, именно поэтому севастопольцы разочарованы больше всего, потому что когда в феврале-марте 2014 года они почувствовали себя в некоторой степени субъектами, то есть теми, кто творит политику, то сегодня они понимают, что они просто объекты, и на самом деле все это был обман и иллюзия вот этой сопричастности к власти. Поэтому вряд ли что-то изменится, хотя просто, ну, будет больше видимости политической борьбы, возможно, было бы больше кандидатов, может быть, бы допустили кандидатов из самой Ялты, хотя по Севастополю вряд ли такая ситуация сложилась, да, потому что там тоже были заранее проведены технические кандидаты, которые не имели никаких шансов выиграть у Овсянникова. А те, кто могли бы это сделать, их благополучно устранили с помощью там определенных технологий, обещания неких благ и так далее. То есть я думаю, что здесь выбора все равно в такой политической модели не существует, реального настоящего выбора.
Напоминаю, что с нами на связи крымский политолог Евгения Горюнова. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Острова. Звонки на этот номер телефона бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы пишете под нашими прямыми видеотрансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы о том, почему же крымчан лишили права выбирать себе глав администрации городов и как это связано с обещаниями, которые были даны в 2014 году. Но вот напомню, что Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами на связи. Сергей Сардыка, с которым мы общались перед этим, он довольно-таки оптимистично смотрит на ситуацию, но это его известная довольно-таки позиция, и говорит о том, что со временем ялтинцам все-таки позволят выбирать, участвовать в выборах. Ваше мнение по этому поводу?
Я, честно говоря, сомневаюсь и не разделяю оптимизма Сергея Сардыка по поводу того, что ялтинцам позволят выбирать, потому что Ялта – это слишком лакомый кусочек, я имею в виду земли ялтинские. Хотя, может быть, когда уже все раздеребанят, тогда и позволят, потому что тогда уже ничего будет контролировать в данном случае. Но даже если позволят, я повторюсь, что в такой модели, которая существует сегодня в России, это будут все равно выборы без выбора. Будут проходить те кандидаты, которые уже заранее согласованы в Симферополе. Дело в том, что Москва сейчас в этот процесс не вмешивается, потому что, в общем-то, ей это и не надо. Ярлык направления получен, и в Крыму правят бал те, кто Те, кого Россия подобрала для себя в 2014 году, соответственно. Поэтому пока я не думаю, что там жалобы Путину, письма в правительство России или куда бы то ни было, даже обращение в российские суды, они приведут к каким бы то ни было результатам. Возможно, будут найдены какие-то мелкие нарушения, но вряд ли кто-то будет отменять сам конкурс. И, скорее всего, что ситуация сохранится на том же самом уровне.
Благодарю вас, Евгения. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. И переходим к разговору с Дмитрием Амельчуком. Он тоже крымский политолог. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Итак, говорим мы о том, чем же заменили ялтинцам возможность выбирать градоначальников себе. По вашему мнению, заметили ли сами ялтинцы то, что у них теперь нет возможности участвовать в прямых выборах? Потому что, если вспомнить Крым до 2014 года, да, выборы проходили, но, тем не менее, у людей была такая доля обреченности, что это очередные выборы за кандидата от партии власти, которая вот в последние годы, да, была партия регионов. Изменилось ли что-то вот в глазах крымчан, да, в целом, и ялтинцев в частности?
Доброе утро. Ну, я бы, наверное, сказал, что очень мало изменилось, потому что я хорошо помню, как в канун выборов 2010 года тогдашний премьер Джарты привез когорту будущих мэров там и города, и поселков Ялты. Всех выстроил на Ялтинской набережной, там концертная площадка была. И сказал, вот ваши будущие мэры, голосуйте за них. И все победили. Ну, правда, потом кое-кого пинками выгоняли та же партия регионов. Но это все происходило при полном безмолвстве населения. Вот тут я бы хотел обратить внимание на одну очень пикантную деталь. Дело в том, что мало что изменилось в технологии. Раньше голосовали все крымчане, ну, кто ходил на выборы. Сегодня это делают депутаты. Но на самом деле выбор очень невелик. Он, как правило, дублирует то, что предлагает властная структура. И нынешний конкурс тому подтверждение. Было очень две неравнозначные кандидатуры в финале. И труда не представляло показать, кто из них победит. Это, к сожалению, не проблема только Ялты или не проблема только сегодняшнего дня.
То есть мы можем видеть такую стратегию, отталкиваясь, например, от того конкурса, да, который я сегодня уже упоминал, который проходил в Симферополе, вот подобного, да, когда тоже...
А там такая же картина была. Там была такая же картина. Там, правда, было 9 кандидатов, но когда можно было посмотреть на анкетные данные и возможности, ясно становилось, что весовые категории совершенно разные и есть абсолютный фаворит.
Так, что же...
Я хотел бы сказать...
Да. Продолжайте.
Я хотел бы сказать, что это вообще проблема становления демократического института, потому что мэры городов, как власть, слишком мало имеют связи с людьми, так же, как и депутаты, и они очень мало от них зависят. В той же самой Ялте после 2010 года все, там их четверо, по-моему, было, назначавшиеся и избиравшиеся, все ушли по собственному желанию руководства. То есть реально уже после этого даже выборов не было.
Вот да, я как раз об этом хотел спросить, потому что когда проходит избирательная кампания, извините, что я прерываю, у нас просто мало времени до конца эфира осталось, а вопрос важный. Когда проходит избирательная кампания, участники этой избирательной кампании, они так или иначе, они все равно контактируют с избирателями, проводят встречи. Та же партия регионов заключала социальные договоры, да, в которых прописывались проблемы людей, которые необходимо решить. Опасна ли такая ситуация, когда власть совершенно не понимает, что нужно тем людям, которыми они управляют?
Нет, власть наверняка понимает, но хочет ли она этим заниматься? Или она занимается совершенно иными вещами, а нужными городу, ну, скажем так, по мере возможности. Вот так я бы сказал.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, следите за нашими видеотрансляциями на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Вернемся после выпуска новостей.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.